Логика власти.
Это действительно программа «Логика власти». Я приветствую ее ведущего, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим Сергеевич, ну вот давайте обсудим новости, которые, может быть, да и скорее всего остались в стороне, хотя имеют, как я понимаю, достаточно важное значение. Вот, например, национал-республиканская партия Шин Фейн, выступающая за выход Северной Ирландии из состава Великобритании, выиграла выборы, причем впервые она это сделала за свою столетнюю историю. Вот расскажите, пожалуйста, что это вообще за партия и чем грозит-то эта победа?
Знаете, на самом деле это осталось действительно, я бы сказал так, незамеченным, но, на мой взгляд, это действительно очень важно и важно для будущего Великобритании. На мой взгляд, Великобритания стоит в шаге от своего распада, потому что мы понимаем, что кроме Ирландии, кроме Северной Ирландии, есть еще Шотландия, которая тоже хочет отделиться. А все это вместе, и то, и другое, почти 40% территории Великобритании. Угу. Возвращаясь к партии Шин Фейн, вы знаете, ведь на протяжении почти 40 лет, а на самом деле еще дольше, мы сейчас об этом забываем, но в Великобритании шла гражданская война. И гражданская война с убитыми, с применением массовым войск, там, массовые аресты, массовые обыски, убийства. Ну, естественно, с обоих сторон. Ведь Великобритания использовала и заключение людей в Северной Ирландии в концентрационные лагеря. Причем было это в 70-х годах, в 80-х годах все это было. Естественно, использовали такие методы, как пытки. Причем рассматривалось это и в парламенте Великобритании, и на международном уровне. Эти ситуации еще до Гуантанамо, все это широко известно. Осталось это и в массовой культуре. Наверняка, знаете, есть такая популярная группа U2. У них была такая песня «Sunday, Bloody Sunday». На самом деле, это ситуация, когда была демонстрация. Демонстрация мирных граждан была в Ирландии. В Северной Ирландии, и английские войска, войска Великобритании, застрелили, если не ошибаюсь, по-моему, 12 человек. Это и было названо, собственно говоря, «Кровавое воскресенье». Был, конечно, и обратный процесс, были террористическая ИРА, Ирландская революционная армия, террористические действия со стороны сторонников независимости. И все это длилось практически 40 лет. Только в 1998 году было заключено соглашение. Так вот, согласно этому соглашению, проводились, когда выборы проводились в Северной Ирландии, я отмечу все, что Северная Ирландия – это часть Великобритании, в отличие от Республики Ирландия, и там практически было несколько партий, и они делились на две части. Одна часть выступала за то, чтобы оставаться в составе Великобритании, а другая, наоборот, за независимость выступала. И традиционно они делили между собой власть. Тех, при поддержке Великобритании, естественно, и финансовой, и административном ресурсе, те, кто были за то, чтобы оставаться внутри Великобритании, они, как правило, получали должность первого министра, а оппозиционная партия получала должность заместителя первого министра. Сейчас все поменялось. Вот это случилось буквально на прошлой неделе. Партия Шин Фейн, она набрала 29% голосов. Там партий несколько, и заняла первое место. А как раз демократическая юнионистская партия, которая за то, чтобы оставаться внутри Великобритании, набрала только 21%. То есть фактически изменилось соотношение. И сейчас Северную Ирландию возглавляют те, которые выступают за выход ее из состава Великобритании. На самом деле, если анализировать более глубоко, это события, конечно, не связаны не с такой случайной победой или политтехнологиями. Они связаны с процессами, которые происходят внутри Великобритании и внутри Северной Ирландии. Ну, прежде всего, это то, что у нас есть постепенно, уже становится видно численное преимущество, ну, то есть становится больше католиков, которые за выход из состава Великобритании над протестантами, которые за то, чтобы оставаться внутри Великобритании. То есть избирателей, которые выступают за выход, становится больше, и это, естественно, не может не влиять на распределение голосов. Кроме того, Здесь очень плохо на ситуацию для Великобритании, плохо, а для всех, может быть, хорошо, повлиял выход из ЕС. Очень многие жители Северной Ирландии, они выступают за то и выступали за то, чтобы оставаться внутри ЕС. Это связано еще и с таким, как многие считают, Великобритания в Северной Ирландии неправильным соглашением с ЕС, с тем, чтобы как проводится граница там экономическая и связи между Северной Ирландией и Республикой Ирландии, они остаются достаточно серьезными экономически. И поэтому сочетание двух процессов, с одной стороны, численное преимущество католиков над протестантами, а с другой стороны, с тем, что большое количество жителей Северной Ирландии хотят оставаться внутри ЕС, они создают такую перспективу, когда Северная Ирландия в целом, да, и сейчас руководство Северной Ирландии, они выступают за то, чтобы выйти из состава Великобритании.
Но выпустит ли их Великобритания?
Это хороший вопрос.
Она будет сопротивляться.
Это хороший вопрос, и она сопротивляется, но мне кажется, что это уже сейчас это необратимый характер. То есть, безусловно, Великобритания, так же, как в 60-х, 70-х, 80-х, может вести там прямое правление и может туда вести просто армию, и развернуть все то же самое, что они делали, то есть пытки, массовые аресты, концентрационные лагеря без суда, убийства людей. Но насколько они пойдут на это? Да, британцы могут пойти. Но это уже другая ситуация. Это гражданская война, которая будет внутри Великобритании. И второй фактор – это фактор Шотландии, который может быть еще более важен для Великобритании, поскольку Северная Ирландия чуть больше 5% территории. А вот Шотландия – это уже существенно больше. По экономически, и по количеству людей, и по территории. Вместе Северная Ирландия и Шотландия порядка 38, почти 40% получается от Великобритании. Как вы знаете, по данным опросов, порядка 58% жителей Шотландии они выступают за то, чтобы выйти из состава Великобритании. Да, в 2014 году был референдум. Правительство Центральной Великобритании его выиграло, то есть большинство людей в Шотландии высказались за то, чтобы оставаться внутри Великобритании. Но, опять-таки, выход из ЕС Великобритании сильно изменил расклад. В Шотландии очень много людей, которые хотели оставаться внутри ЕС. И поэтому уже сейчас также, да, кстати, точно так же местное самоуправление и правительство фактически, шотландский парламент, он также выступает за, и правительство Шотландии выступает за выход из состава Великобритании. То есть и власти, местные власти, они практически все выступают за независимость. Ну, собственно говоря, в соответствии с традицией, поскольку Шотландия долгое время, с 843 по 1707, была независимым государством. Это потом уже Великобритания, Англия завоевала Шотландию и, естественно, насаждала свою власть. Кстати, тем более, практически до 80-х годов Великобритания всячески давила любую самостоятельность Шотландии. Они не давали им даже создать свое местное самоуправление, свой парламент. Так называемое вот голосование было в 79-м году, первое референдум о деволюции, о том, чтобы можно было создать парламент отдельной Шотландии. Великобритания это не дала. Потом уже следующий раз, это было уже в 97-м году, и тогда уже большинство высказали за создание шотландского парламента, и только в 97-м году он, собственно говоря, и был создан. А до этого еще в 88-м году был шотландский конституционный конвент. Туда почти все партии вошли в Шотландии, общественные организации, и они высказались за как раз независимость самой Шотландии. И еще здесь интересный вопрос. Да, безусловно, имеет право здесь Шотландия провести еще один референдум. Безусловно, Лондон выступает против этого, будет стараться блокировать, но с учетом того, что власти в Шотландии также выступают за независимость, я думаю, Великобритании это не удастся. Либо придется вводить то же самое, придется вводить войска и делать то же самое, что они делали в Ольстере, в Белфасте, ну, в Северной Ирландии. Насколько здесь Великобритания к этому готова, насколько жители Великобритании готовы военные силы, как когда-то, да, несколько десятилетий назад в Шотландии подавлять людей, это большой вопрос. большой вопрос, тем более Шотландия не Северная Ирландия. Это более сложный вопрос. А это все вместе 40% территории Великобритании.
Да, Максим Сергеевич, вот смотрите, мы сейчас говорим про введение войск. Но я вспомнил такую фразу, что есть же метод не только кнута, но и пряника. А может быть, Великобритании попробовать убедить жителей этих...
Уже так. Попробовали, сделали все, что можно. Великобритания здесь не надо ее недооценивать. Она умеет действовать одновременно и путем пряника, и путем кнута. И здесь как раз и Шотландия, и Северная Ирландия действуют достаточно умно. Именно шантажируя центральное правительство Великобритании своим выходом, они добиваются все больших уступок. Лондон за эти годы, десятилетия, все шел все на большие уступки и тем, и другим. Но все равно где-то даже вот этот объем уступок, он уже, так сказать, перерос в то, что и правительство обеих территорий, они выступают за независимость. И уже больше, наверное, просто бессмысленно что-то еще им отдавать. Может быть, еще что-то отдадут, но тенденция, она очевидна. Здесь, боюсь, даже и метод пряника уже и не сработает, потому что и так у Шотландии большие преимущества. Есть еще один важный момент. Шотландия экономически достаточно независима. Там есть нефть, и они чувствуют, что они могут независимо от Великобритании существовать. И более того, они хотят, большинство и хочет быть независимым от Великобритании, уверены в своей экономической независимости и готовы и хочет быть частью ЕС отдельно от Уэльса и отдельно от Англии. И я думаю, что эту тенденцию изменить уже практически невозможно. Только, может быть, действительно введением войск, но мне кажется, уже одновременно и Северная Ирландия, и Шотландия, и Великобритания уже это не подтянет, уже это не сможет.
А в России вообще следят за этой ситуацией? Есть какая-то позиция?
Вы знаете, я думаю, что вот в общественном мнении, да, и даже в экспертном сообществе как раз эта ситуация, она мало обсуждается. Знаете, мы всегда привыкли говорить, о, Великобритания, бывшая сверхдержава, когда-то она была сверхдержавой, колонии, культурное наследие Великобритании большое, английский язык, но на самом деле Великобритания практически на пороге к скатыванию вот к державе такого третьего, я бы даже сказал, может быть, даже четвертого разряда, практически находится на пороге распада. Насколько удастся центральному правительству Великобритании здесь эффективно сработать, я очень сомневаюсь, да, потому что такие даже люди, которых выбирают, там, как Борис Джонсон, да, мы понимаем, что это вряд ли его можно назвать как ответственный политик, обладающий каким-то стратегическим видением, да, и положение его, кстати, сейчас очень непростое. Безусловно, на вот этой теме обострения отношений с Россией Великобритания также хочет показать какой-то свой глобальный уровень, консолидируя какие-то силы и страны против России, на этом они как-то выезжают, да, с тем, чтобы показать, ну, какая там экономическая ситуация, что вы, мы тут с Россией воюем все вместе. Но долго это все-таки не может продолжаться. И вряд ли сейчас в нынешней ситуации Великобритания будет удерживать Шотландию и Северную Ирландию силой. Это сейчас уже слишком сложно, я думаю, что и сил таких нет. То есть фактически мы видим, что Великобритания находится в шаге от своего распада. И у нас это мало понимают.
А для самой Шотландии и Северной Ирландии, ну, допустим, представим такую ситуацию, да, провели референдум, отделились от Великобритании. Вот судьба этих двух стран, примут ли их в Евросоюз, станет ли жить там лучше, или это какой-то самообман своего?
А вы знаете, это правильный вопрос, это правильный, интересный вопрос. А вы знаете, здесь, мне кажется, во-первых, да, во-первых, конечно, Евросоюз сейчас это официально не особенно поддерживает, но с учетом выхода Великобритании из Евросоюза эта ситуация изменилась. Да, они, конечно, Великобритании это не простят. И я думаю, что если вот этот вот выход, а именно референдумы на обеих территориях, они пройдут и будут приняты такие решения, я думаю, что через какое-то время и та, и другая страна, они просто станут членами ЕС. Шотландия просто самостоятельным членом ЕС, а Северная Ирландия, скорее всего, объединится просто с Ирландией, да, и будет объединенная Республика Ирландия и Северная Ирландия. Теперь хороший вопрос, насколько это будет выгодно экономически. Это будет зависеть от того, как здесь поведет себя Лондон. Или он оставит экономику, экономические отношения с этими странами достаточно плотными, либо будет, не знаю, там, какими-то действовать жесткими методами с тем, чтобы наказать их. Вы знаете, я думаю, что это у Лондона уже не удастся. это Лондону уже не удастся. Mm-hmm. Они пытаются говорить о глобальной Великобритании, но это все, конечно, похоже больше на пиар.
На пиар и на слова. Максим Сергеевич, давайте прервемся буквально секунд на 20 и к другой теме перейдем.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Продолжается программа «Логика власти», и вот очень интересную тему хочется сейчас поднять, а именно европейские ценности, европейские принципы. Когда-то, ну, действительно, свобода слова, плюрализм мнений, обо всем этом говорили, теперь все это, как мне кажется, и насколько мне кажется, можно ставить в кавычки, иногда даже в двойные кавычки, потому что ничего этого нет. Вот, Максим Сергеевич, давайте об этом поговорим, почему так произошло, куда все улетучилось, и почему так быстро.
Вы знаете, ну, мне кажется, вы здесь абсолютно правы. Действительно, когда-то, когда создавался Европейский Союз, когда-то были понятные, ясные, ясно прописаны ценности. Вот сейчас передо мной, да, текст договора о Евросоюзе, ну, после Лиссабонского договора, вот статья 2. Ценности Союза. Я зачитаю. Ценности, на которых основан Союз, Европейский Союз, является уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона, уважение прав человека, включая прав лиц, принадлежащих к меньшинству. Ценности являются общие для государств-членов и характеризуются плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, ну и так далее. Практически все сейчас, то, что происходит в Евросоюзе, мы видим нарушение этих принципов. Все, что связано с русскими, все, что связано, причем русские в широком этом понятии, и русскоязычные, при этом они граждане этих стран, да, русскоязычные, либо как-либо связанных с Россией, либо как-то связанные с тем, что называется русским миром. Кстати, недавно премьер-министр Польши, он прямо высказался против русского мира. Да, вы помните, я вижу, вы мне киваете. Да, да, он прямо сказал, что, да, что это чудовищный вот этот русский мир, он должен быть уничтожен. То есть, понимаете, никаких полутонов не осталось. Черное и белое. Прямым текстом русский мир должен быть уничтожен. Кстати, что он при этом понимает? Убить всех русских, да, или сделать их, как не знаю, фашистские войска, сделать из них рабов, заставить их отказаться, да, от понимания, от идентичности, что они русские. Ну, впрочем, как мы знаем из истории, Польша большую часть своей истории, когда она существовала в качестве независимого государства, она была глубоко антироссийской и всегда выступала против России. Поэтому с исторической точки зрения ничего нового нет. Вернемся к ценностям Евросоюза. Ну вот, например, начнем плюрализм, да? Ну, вы прекрасно понимаете, что ни о каком плюрализме сейчас в Европейском Союзе и в США речи даже не идет. Любой, который не просто выступает в поддержку России или в поддержку русского мира, в поддержку русской культуры, а просто тот человек, который отказывается от того, чтобы занимать антироссийскую позицию, сразу становится врагом. Мы видим огромное количество людей, которые работают в сфере культуры. Известные певцы, известные актеры, деятели культуры, их просто выгоняют с работы, закрывают счета в банках, всячески выдавливают просто за то, что они отказываются осудить Россию и отказываются как-либо отречься от русского мира.
За то, что они не хотят мешать искусству и политику, в общем-то.
Совершенно верно. Причем, понимаете, люди, которые никогда не были политиками, которые никогда не позволяли, когда они не были пророссийскими. Они не как-то не несли какое-то, не знаю, что-либо связано с поддержкой нынешней власти. Очень многие из них, они были признаны на Западе, и они занимали достаточно критическую позицию. Так вот, даже этих людей всячески выдавливают, подвергают дискриминации просто за то, что они отказываются заявить о том, что они против России и не причисляют себя к русскому миру. То есть ни о каком плюрализме речи даже близко не идет. там не дискриминация, терпимость, ну, об этом даже говорить смешно. Вот буквально только что то, что было, мы видели, что было в Риге. Да, мы видели, как к памятнику освободителям от фашизма в Риге принесли цветы, и эти цветы всех убрали, все эти цветы практически на следующий день, а те, кто выступал, те, кто приходил туда, против многих из них возбудили уголовные дела. Кстати, вот в Латвии просто введена новая статья уголовная, 74/1, заключение до 5 лет. Официально это называется «за действия, оправдывающие агрессию на Украине». А вот действиями, оправдывающие агрессию, является все, что угодно. Вот если ты вышел с российским флагом, если ты вышел с какими-то символами российскими, это уже считается, что ты нарушил право. Уголовный кодекс Латвии. И сейчас, кстати, людей хватают, вот их службы безопасности просто хватают людей, бросают за решетку просто потому, что они как-либо выступали. И, вы знаете, выступали даже не столько за Россию, а за то, что они отказались от осуждения России. То есть о какой-то терпимости, о каком-то плюрализме речи даже не идет.
Так а что говорить, если накануне 9 мая они издали закон, указ о том, что штрафовать будут за георгиевские ленточки. Что ходили, да, специально обученные люди с видеокамерой, и, не дай бог, кого-то они там увидели с этой георгиевской ленточкой. Все, сразу штраф.
А вы знаете, ведь если посмотреть исторически, ведь ситуация же понятна. Большинство стран Евросоюза, они были пособниками нацистов. Да, если брать Прибалтику, все эти страны были фашистскими сателлитами. И, кстати, они ведь профашистскими они остались, прибалтийские страны. У них официально вот все эти музеи оккупации, у них официально прославление фашистов. И наоборот, у них марш вот этого Waffen-SS, то есть пособники нацистов, они, которые еще остались, и их последователи нынешние, неонацисты, они маршируют, их охраняют, их поддерживает власть. У них население, дети воспитываются на том, как вот эти профашистские соединения из Waffen-SS убивали партизан, да, убивали собственное население, ну и прочее, прочее. Мы знаем, что страны Прибалтики, если брать тоже вопрос Холокоста, они были одни из единственных, где немецкие войска, когда туда зашли, они с удивлением обнаружили, что уже начались погромы против евреев, и евреев уже начали убивать, изгонять в концлагеря. Еще даже до захода немецких войск. И в идеологически прибалтийские страны, конечно, такими, вот эти новые, да, после 91-го года, они на этом и сформировались. И ситуация, конечно, здесь тяжелейшая, потому что вот эта профашистская ориентация их властей, она четкая, ясная, незамутненная. Вот, и, кстати, тех, кто выступает против, тоже либо штрафуют, либо бросают за решетку.
Да, Максим Сергеевич, у меня такой вопрос. Ведь долгое время считали, что Америка – страна демократии, Европа – страна демократии. Сейчас мы видим, что там происходит. Так это что получается? Демократия – это, получается, какая-то фикция, и нет ее вовсе.
Вы знаете, для многих в Соединенных Штатах и в Европе это было ведь понятно с самого начала. Мы понимаем, как в Соединенных Штатах и на выборах, и в самой системе власти, например, какой фактор денег. Да, понятно, что те, которые обладают финансовым ресурсом, они имеют, ну, там, многократное преимущество. Да, спросите рядовых американцев, например, по поводу многих судебных случаев. Вот, казалось бы, судебная система независимая. Но если пообщаться с людьми и спросить, то понятно и очевидно, что на самом деле там разная судебная система для богатых и бедных. Если богатые, они идут за какие-то нарушения, правда, неправда, они идут. Посмотрите хотя бы Голливуд, они идут за решетку. То богатые, как правило, нанимая вот этих вот юристов тем или иными способами, они уходят либо от наказания, либо делают их меньше. И фактически у них даже судебная система, она разная. Точно так же ситуация и в политике. В политике огромный фактор денег. Вот почему, например, Соединенные Штаты, они накладывают такое большое количество санкций на крупных российских бизнесменов. Очень просто. Они считают, что крупные российские, там, крупнейшие бизнесмены, они оказывают, так же, как и в США, огромное воздействие на нашу власть. И, прищучивая крупных наших бизнесменов, они ждут, что, испугавшись этого, они повлияют на российскую власть, и российская власть будет по-другому осуществлять политику, откажется от независимости, от суверенности и прочее, прочее. Почему? Потому что у них ведь то же самое. у них крупные бизнесмены влияют в максимальной степени на власть. И это, конечно, вроде бы это называется демократией, но в действительности, конечно, никакой демократии это не является. И поэтому вот вы задали вопрос, да, была ли это демократия раньше. На мой взгляд, в таком понимании, на самом деле, вот демократии как пример равенства людей, которые все могут влиять на осуществление власти, на мой взгляд, никакой демократии там не было. Именно за счет вот этого фактора денег. А сейчас мы видим, что даже ценности, которые ими декларируются, они практически все нарушаются. Ну, хотя бы пример, связанный с тем, что блокируют, отнимают российских бизнесменов, которые уехали, капитал российских граждан.
Частную собственность. Частную
собственность. Священная. Вот, казалось бы, да, уж первейшее, что должно быть у них, уважение частной собственности всегда отнимают. Я уж не говорю, что украли наши, заблокировали наши все общие, наши с вами деньги, да, 300 миллиардов, которые заблокировали, и не имея на это никаких, естественно, прав. Но, собственно говоря, если смотреть в истории, то ведь ничего нового нет. Ровно то же самое они делали и во время, так сказать, колониального прошлого, там та же Великобритания, другие страны. Такое же ограбление стран осуществляли. И такое же ограбление стран и Соединенные Штаты осуществляли. Вот где, например, финансы Ирака, да, в свое время, куда они делись? Или Венесуэла, куда они делись? Разграблены?
Да, вопрос риторический. Максим Сергеевич, спасибо большое, очень интересно вас слушать. Директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев был у нас в студии. Также для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Спасибо вам.